У нас с вами хорошая возможность снова к Священному Писанию обратиться, к Слову Божьему, несколько очень важных слов. Вы хорошо знаете, после чего земля появилась? Появилась она после Слова, и сказал Бог. Мы с вами изучаем Евангелие Матфея, встретились там с одним, мы бы сказали так, язычником, неверующим человеком, сотником. Вы помните его слова? Когда Христос говорит, я приду к тебе домой, в гости к тебе приду. Он говорит, нет. Если ты сильный, скажи только слово. Друзья, к слову обращаемся, в слове есть сила. И именно это слово, оно производило и будет производить в нас свою работу. Именно когда звучит слово, оно и своим действием производит очень серьезную работу в сознании каждого слушающего. То есть, если человек воспринимает Слово Божье, естественно, как мы ранее с вами рассуждали над тем, именно Слово производит внутри человека то действие, вот тот механизм, вот по тем законам Слово действует, по которым само Слово существует, оно живо и действенно. То есть, если человек хочет нормально духовно расти, у него нет другой возможности, как только питаться Словом. Потому что жизнь и действие в Слове сокрыты. И ни в чем другом. Мы снова к слову обращаем внимание. Сегодня продолжаем Евангелие Матфея, 8 главу. Надеюсь, что нам сегодня удастся завершить рассуждение над этой главой. Прежде чем мы будем обращать внимание на стихи с 23 и до конца главы, в Матфея 8 глава с 23 стиха, несколько, друзья, тоже думаю, что полезных, важных напоминаний. Но прежде всего у нас поступило три вопроса, которые, ну, я думаю, что они не такие, в принципе, срочные, что вот сейчас срочно все нужно ставить и ответить, но эти вопросы мы аккумулируем, собираем для того, чтобы отдельное время, в воскресенье вечером, можно было посвятить ответам на вопросы. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы, которые не связаны с текстом, с Евангелием Матфея, библейские вопросы, пожалуйста, давайте об этом знать, чтобы можно было как-то провести вот отдельную встречу, отвечая на вопросы. Это одно. Второе, друзья, мы с вами изучаем непосредственно Евангелие Матфея, рассмотрели уже, ну, давайте мы Нагорной проповеди, возможно, сегодня не будем касаться, хотя если могут возникнуть вопросы и по Нагорной проповеди, у нас есть время для того, чтобы опять этому уделить внимание. Во всяком случае, по 8 главе, по той информации, по тем историям, очень интересным, которые мы вместе с вами рассмотрели, пожалуйста, может, у вас есть добавления, вопросы, рассуждения. Пожалуйста, поделитесь. И если после этого мы с вами продолжим знакомство с 8 главой. Пожалуйста, друзья. 8 глава. Мы с вами рассмотрели, помните, исцеление прокаженного, затем исцеление слуги сотника, исцеление тещи Петра. Говорили, рассуждали в прошлый раз о том, как Христос отреагировал на разных людей. Вот как они, когда они готовы были прийти ко Христу, один говорит, я пойду за тобой, сейчас уже готов, он говорит, разберись с собой, другой говорит, я пойду попозже, но вот дай мне некоторые вопросы решить, там бытовые, семейные, там папа у меня умер. Интересно, вот Христос по-разному реагировал на желания людей. Главное, что, я думаю, для нас стало известным, к чему он пришел в прошлый раз, что именно Христу принадлежит право дать точную оценку того, почему человек хочет прийти ко Христу. Это его право. Мы со стороны можем ошибиться. Ты, брат, хитришь, ты, сестричка, не то совершенно делаешь. Мы способны на это, да? И именно вот это наше мнение, оно всегда имеет предпосылку быть неправильным, просто потому, что мы люди. Когда идет речь о Христе, он никогда не ошибается. Мы бы, наверное, обрадовались, если бы сегодня книжник, ну, скажем, ученый, книжники – это ученый, пришел бы какой-то, имеющий там несколько докторских степеней, и сказал, я хочу быть у вас членом церкви. Как бы вы на это отреагировали, друзья? Мы бы его сразу приняли без голосования? Интересные вопросы, да? Вот как Христос смотрит на таких людей? Нет, подожди, давай разберемся. Вот ты умом своим пришел к этому, а внутренность твоя еще она противится. Ты даже не понимаешь, что такое быть верующим человеком. Ты разберись просто, ты готов на это или нет? А другому наоборот, я уже готов, но у меня есть некоторые причины, дай мне, Господи, разобраться. Я вроде бы готов, но есть причины, которые меня немножко сдержат. Подожди, ты разберись, пожалуйста, вот ты должен жить, а помните, мы говорили о похоронах, да, сложный вопрос. Как это так, пренебречь отцом, вот пусть там мертвый погребает своих мертвецов, а мы ничего не будем делать, друзья. Мы говорили о том, что главная причина, почему Христос сказал, заключается не в том, что нельзя в землю закопать папу или в пещеру занести, ну, как это было на Востоке. Здесь дело в том, что похороны длились достаточно долгое время, месяцами. Вот это нужно понимать. Идет речь не о закапывании покойника, а об участии в погребальной процессии, которая занимала достаточно длительное время. Это единственное одно из объяснений, которое логически связано тоже с Библией, позволяет нам сделать вывод, почему Христос так сказал. С этой информацией мы с вами познакомились в прошлый раз. Пожалуйста, друзья, может быть, есть размышления, добавления, мысли ваши, поделитесь. И у нас с вами сегодня еще две очень интересных истории, которые записаны в этой главе, которую, надеюсь, мы с вами сегодня завершим. Пожалуйста, друзья. Хорошо, я надеюсь, что мы подключимся к диалогу. Я знаю, что жарко. Мы жили когда в Азии. Я все время удивлялся проповедникам. Думаю, слушай, тут сидишь, ну, иногда мы как молодежь шутили, говорю, тут мозги слипаются, а тут еще думать надо. Настолько жарко было. Друзья, я понимаю, немножко оно утомительно для нас. Но, с другой стороны, мы говорили о том, что не всегда такое будет, и если такое, такому Бог позволил быть, мы понимаем, что есть технические причины, почему это произошло. Но мы всегда понимаем, что за всем этим стоит Господь. Поэтому есть у Него определенный промысел, почему Он нам сегодня вот такое испытание послал. Мы жили, когда еще в Союзе, думаю, многие из вас могут привести такие примеры. Ну, много приходилось вот верующим людям переносить за то, что они были христианами. Правда, да, мамы, папы, старшее поколение? Много. И когда мы слышим такие заявления, вот когда мы поехали на миссионерскую, полетели в миссионерскую поездку в Россию, наш самолет задержали на 3 часа, мы за Христа пострадали. Вот задержка самолета на 3 часа расценивалась как страдание за Христа. Конечно, мы сегодня привыкли к таким удобствам, и, может быть, действительно для нас это хорошая причина остановиться и подумать о том, откуда мы вышли. И в физическом плане, и в духовном плане, откуда мы вышли. Чтобы ценили то, что Бог все-таки остается рядом, Он ни от кого не отворачивается. И для того, чтобы что-то определенно сказать церкви даже, или отдельно взятому верующему человеку, он использует разные пути. Я не сомневаюсь в том, что вот тот путь, тот промысел Божий, тот разговор, который, вот стиль разговора, который он сегодня предпринял по отношению к нам, ввиду вот этой жаркой обстановки, это интересный тоже, очень серьезный разговор. Я думаю, может быть, кто-то из вас и понимает, почему это есть, кто-то, возможно, придет к этому пониманию, но в этом есть Божий промысел. И следуя Писанию, все-таки за жаркую погоду, за очень высокую температуру, которая у нас сейчас в доме молитвы, мы просто как верующие должны сказать, слава Богу. Слава Богу, что не жарче, братья и сестры. Могло быть жарче. Итак, у нас с вами Евангелие Матфея. Давайте обратим внимание на 23-й, прочтем отрывочек, текст Писания с 23 по 27 стихи. Матфея, 8 глава, с 23 стиха. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Не только евангелист Матфей говорит об этом. Эту историю предлагает вниманию читателей также Марк, евангелист Марк и евангелист Лука. В целом они представляют очень интересную полную картину того, что же действительно произошло вот здесь с бурей на море. Друзья, сразу хотел бы обратить внимание на мой взгляд, очень важную деталь. Мы уже с вами неоднократно касались опасностей, которые подстерегают верующих людей. Они подстерегают их не только там, за стенами дома молитвы. Они подстерегают их и вот здесь, в Священном Писании. А точнее в том, как мы подходим к Священному Писанию. Вы знаете, что сегодня существует достаточно огромное количество заблуждений, ереси, не так ли? Которые все считают себя христианами. Мы же прекрасно понимаем, что истин много быть не может. Правда, эту идею сегодня пытается вот внедрить в сознание цивилизованного общества, утверждая, что истин может быть много. То есть можно и так понимать, можно и как хочешь, так и понимать. Истина, она одна. Мы никак не можем с этим согласиться, потому что это антибиблейская мысль, полностью антибиблейская. Истина одна. И поэтому вот к этой истине человек должен прийти. А какой человек может прийти к истине? Если задать такой прямой вопрос, я думаю, вы согласитесь с тем, кто понимает, что истина только одна, и она сокрыта в Боге. и понимает, что эту истину может открыть только именно с помощью Господней. Не зря Петр пишет, что никакого пророчества нельзя разрешить, слово «разрешить», вот значение его на языке оригинала «истолковать». Вот чем занимаются люди на изучении Библии, толкуют Писание. Нельзя самому по себе истолковать Писание, потому что его писали Божьи люди, будучи движим Духом Святым. Поэтому мы всегда понимаем, это должно быть для нас законом, друзья. Незыблемым законом. Без Духа Божьего невозможно понять правильно Священное Писание. Это библейская истина. Очень часто мы способны, считая обычные истории, на мой взгляд, уходить просто в сторону. Вот в этом прочитанном тексте, первая история, которую мы с вами познакомились, усмирение бури, или когда огромная буря, ветер, шторм, ураган, хуррикейн поднялся, и Господь Иисус Христос успокоил эту бурю. Очень часто, читая этот текст, мы способны говорить о том, как Бог усмиряет жизненную бурю. Но об этом здесь абсолютно ничего не говорится. Об этом нужно для того, чтобы говорить о том, что Господь может усмирить и бурю вокруг нас, житейскую бурю. Для этого нужно читать другой текст, чтобы подвести это, иметь библейское основание. Вы понимаете? Здесь речь идет о буквальной физической буре. Катаклизм. Ветер поднялся. Не духовный ветер. Волны, не духовные волны. Это было реальное озеро. Кто-то иногда называет его морем, иногда называет его озером Генисарецкое. Разные другие, у них несколько других еще названий у этого озера есть. Как бы то ни было, когда ты на воде, и когда, знаете, буря поднимается, волны заливают твою лодку, а жить-то всем хочется, вот тогда и начинаешь понимать, что жить-то хочется, и ищешь пути для того, чтобы спастись. Итак, речь в данном случае идет исключительно об обычной бытовой ситуации. И эта история явно говорит о том, что Господу подсильны и проявления в природе. Вот самое важное, что в этом тексте заключается. Для него нет никакой проблемы успокоить какую бы то ни было бурю. Я понимаю, что у нас нет сегодня достаточно много времени, чтобы позволить вот нам вспомнить хотя бы по одному, по два примера, когда Господь явно останавливал бурю, либо отводил ее, спасая, сохраняя тех, кто боится его. Вы вспоминаете такие примеры? Я помню, когда в 1985 году произошло землетрясение в Сумгаите, знаете, да, на Кавказе, там было очень много верующих, и после чуть позже пришлось быть в тех местах. Общаться с верующими, от удивления, ну, чисто человеческому не было предела, потому что рядом дома разрушены, а фактически не вот дети Божьи, никто из христиан не пострадал. Это просто управление Богом. Бог знает, где, как провести вот эту вот бурю. Не так давно был в Массачусетсе Спрингфилд. Вы знаете, там очень редко проходят вот эти вот смерчи, ураганы или торнейдо, как мы их называем. Удивительно, вот удивительно шел, как какая-то траектория. Наверное, траектория этого урагана такая, когда дети начинают рисовать, и у них не получается. И вот они рисуют вот так. Вот так шел ураган. Он не шел ни вот так, никакой геометрической там фигуры не было. Там были простые зигзаги. И вот что интересно, как Бог поставил где-то преграду. Этот дом не трожь, вот этот не трожь. И вот между домами проходил этот ураган. Удивительно, смотришь, это удивительно. А здесь дом целый, в середине разрушенный. Что вот это? Очень много вопросов возникает. Очень много вопросов возникает, и явно, я думаю, что здесь важный показатель вот этой истории, важная ценность этой истории в том, что она учит нас понимать, что для Господа нет ничего невозможного. Он может и физическую бурю, и землетрясение, и любое бедствие просто остановить, или чтобы оно не причинило вреда. Старшее поколение, наверное, помните, наши особенно дедушки, бабушки, не наши, те, кто постарше, помните, когда началась Вторая мировая война, то вот такое было поверье у славянского народа. Так хотели мамочки, бабушки защитить своих мужей, детей, внуков, не так ли? Они зашивали в гимнастерке, как вы помните, что? 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Наспеда Василиска наступишь, будешь вопирать льва и дракона. Падут будут на тебя тысячи, десять тысяч, но к тебе не приблизится, и так далее. И верили, что вот это слово, оно способно защитить. Друзья, действительно, Христос говорит так: по вере вашей будет вам. Когда человек тянется к Богу, не зря Павел говорит, если кто-то и притворно исповедует, проповедует Христа, я и тому радуюсь. Человек тянется к Богу. Друзья, мы нескольких спектров вот коснулись вот этой интересной детали. То есть Бог способен сохранить? Способен сохранить. Способен сохранить кого, самое важное? Того, кто с Ним. Ведь Христос был с кем? С учениками, ученики были с Ним, правда? Богу невозможно причинить никакую боль. Богу невозможно Его потопить бурей. Вы понимаете, да? Буря поднялась, а здесь властелин вселенной в лодке спит. Невозможно. То есть, вот действительно, не зря Христос сказал, какие вы маловерные. Как-то, вы помните, Он спросил Петра, за кого почитают меня люди? Он спросил учеников, а Петр, помните, что на этот вопрос ответил? Ты Христос, Сын Бога живого. Петр, но если ты мне, это тебе не плоть и кровь открыла, тебе не ученые там, не раввины сказали, это Отец тебе это сказал. Петр, если ты меня воспринимаешь таким, чего ты боишься? Петр, чего ты боишься? Здесь, на мой взгляд, очень серьезный урок, второй, который мы видим в этой истории. Первый урок, это то, что для Христа, для Бога нашего нет ничего невозможного, даже в физических аномалиях, катаклизмах. Второе очень важное. Есть ли основание верующим беспокоиться, когда с ними Христос? Если Христа нет, тогда мы впадаем в панику, и тогда паническое состояние – это нормальное явление. Основания-то нет, на что можно положиться, не так ли? Если Христос с нами, чего волноваться? Какие основания для волнений? Хороший урок, друзья. Итак, два урока из этой истории мы с вами увидели здесь. Я думаю, это вот первое, что очень важно. Для людей действительно было очень удивительно, когда они увидели то чудо, которое совершил Христос. Кто это такой? Что ему и море повинуется, и ветры повинуются. Действительно, для людей со стороны это просто непонятно, что происходит. Они говорят, это чудо произошло. Это просто чудо произошло. Для верующих людей просто чудес не бывает, если так можно сказать. То, что для людей является чудом, то для верующих людей это просто действие Господне. Мы понимаем, что Он вмешивается и в болезни, вмешивается и в бедствия, вмешивается в тяжелую ситуацию. И Он делает то, что Он делает. Для Бога это не чудо. Для людей это чудо. И для нас это действительно является утешением, именно вот эта история, с одной стороны, предостережением. Если я в панике, почему? Вот это беда. Друзья, проверь, первый главный вопрос, который должен у тебя стоять, у меня стоять, если я в панику впадаю, где Христос? Ты хоть его видишь рядом, нет? И ты давно от него отвернулся, или он тебе уже не нужен? Подумай о том, где Христос? Если он с тобой, то на какое основание у тебя есть в такое состояние впадать? Паническое состояние, если Христос с вами, это просто явно показывает о том, насколько ты маленький духовно еще. Ты просто маловерный. Расти. Для того, чтобы ты рос, тебе дается питание. Если ты вот каким был 15 лет назад, такой ты и сегодня, это просто печальнейшее состояние. Ты абсолютно не вырос. Поэтому этот текст сегодня против тебя направлен. Почему ты не вырос? Почему столько лет ты ходишь на собрание, столько лет ты верующий человек, и вот как ты реагировал на любую ситуацию, на любую, какая бы то ни была, там муха пролетела, не так уже все, весь мир готов разнести. Но если ты 15 лет назад так реагировал, сегодня так реагируешь, что изменилось в твоей жизни? Ну что? Ну ничего, ровным счетом. Но проверь, где Христос? Может, ты давно от Него уже отказался? Мы сегодня очень серьезное рассуждение имели на утреннем собрании об Антихриста. Антихристы, повторю коротко, это личности, которые выходят из христианства. И об этом Иоанн прямо говорит, мы об этом имели очень серьезное рассуждение. Они вышли от нас, но не были наши. Откуда они вышли? Ну, прямо сказано. Из христианства. К состоянию антихриста человек не сразу приходит. Вот так, здесь немножко, там немножко, и вот так вот на себя опираться, где-то немножко какие-то свои личные устремления, характеру давать возможность проявиться. И в итоге мы сами этого не замечаем, мы становимся просто антихристами. Почему? Потому что против Христа направлена наша деятельность. Потому что со Христом мы не согласны. Потому что с библейскими ценностями мы не согласны. Итак, друзья, вот это коротко вот об этой истории, с которой мы познакомились. Пожалуйста, может у вас есть добавления, вопросы именно по вот этой истории с 23 по 27 стихи. Пожалуйста. Хорошо, друзья, давайте мы познакомимся вот с последней частью 8 главы. Это встреча Христа с бесноватыми. 28 стих и ниже, до конца главы. И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда преждевремени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им: идите. И они, вышедши, пошли в стадо свиное, и вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедшие в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Еще одна очень интересная история. Как мы помним, Матфей разделяет всю свою информацию, вот свое Евангелие, на очень важную часть. Вот Христос дает свое учение на горную проповедь, а затем, с чем он соприкасался, как люди реагировали на его учение. Вот одна из реакций на его учение. Именно Слово Божье вскрывает, Слово Божье, сам Христос своим присутствием вскрывает еще одну очень важную тему, серьезнейшую проблему здесь поднимается. Мы сегодня только обозначим некоторые вопросы, которым, я думаю, что нужно посвятить будет обязательно несколько встреч по четвергам в нашей церкви. Это все-таки одержимость, обольщение, изгнание бесов, очень тяжелый вопрос. Причины одержимости. Здесь некоторые очень важные моменты для нас сокрыты. Всякий раз, когда появляется Христос или звучит Слово Его, оно моментально вскрывает все противное Христу. Поэтому неудивительно, что Христа узнавали. Кто? Все те, кто Ему противятся. Узнавали, очень хорошо понимали. Помните, мы сегодня говорили о том утром, что если человек в Боге сокрыт, он ни с кем войну не ведет. Не так ли? Он просто стабильно пребывает в Боге, если он действительно в Боге. Войну против библейских ценностей ведут те, кто не согласны с этими ценностями. Но со стороны христианства нет никакой войны. Друзья, проверьте себя, вы воюете с теми, кто с вами не согласен? Серьезный вопрос. Человек в Боге, он спокоен, он понимает, что если произошла какая-то неприятность, ну, оклеветали его, но облили грязью. Но он же понимает, откуда все это? Понимает. Он понимает, кто за этим стоит? Понимает. Понимает, чей сынок это сделал? Отец лжи, клеветник, братьев наших. Понимает. А чего я буду на него гневаться, когда он характер папы проявляет свой, то есть дьявола? Чего буду гневаться? Если он сын дьявола, как Христос говорит, ваш отец дьявол. Ну, неудивительно, что он не может добрые дела делать. Правда, сын дьявола? Ну, не может. И если я понимаю действительно, что человек, что это проявление со стороны сил зла, а чего я буду впадать в панику? А почему должен на это реагировать? Если это грязь, то это грязь, она вскроется. Это очень серьезный момент. Христос соприкасается с бесноватым. Помните, мы говорили о том, что Он оставил огромное количество людей на одной стороне, в Капернауме, в Ифсаиде, помните? И переправляется на другую сторону Иордана, следовательно, и Генесарецкого озера. И вместо того, казалось бы, зачем Он туда идет? Зачем? Для того, чтобы Его прогнали. Обратите внимание, в конечном итоге к этому пришли люди, так? Уйди, ты нам не нужен. Интересно, Господи, а чего ты идешь туда, куда тебя прогоняют? Туда, вернее, откуда тебя обязательно прогонят? Ты что, не знал, что тебя прогонят? Знаю. Почему туда идешь? Я должен там быть. Я должен там быть. Потому что это важный момент, друзья, важный момент, что демоническая сила, она трепещет перед Богом. Вот то, о чем мы сейчас будем немного говорить, но очень серьезные вещи будем поднимать, явно говорят о том, что и сегодня демоническая сила трепещет перед Богом. Люди, не зная Бога, хотят защиту. Где они ищут эту защиту? В астрологии. Сегодня ни одна уважающая себя газета не выходит практически, если там не будет помещен что? Гороскоп. Обратите внимание, насколько сегодня высокие и красивые названия дали вчерашним колдунам. Как сегодня красиво называют. Обратите внимание, как сегодня люди, просто сами этого не понимают, погрязли в этих суевериях. Оккультное, есть такое же не оккультное, скрытая латинская фраза. Люди почему тянутся к этому? Они хотят защиту. Они хотят быть защищенными в завтрашнем дне, и сегодня в том числе. Завтра уже нельзя быть, вернее, вчера нельзя быть защищенным, потому что оно прошло. Я хочу быть сегодня защищенным, я хочу быть завтра защищенным. не знающие Бога люди ищут защиту именно в этой грязи, демонической грязи, забывая одну простую истину, что обращаясь к этому тому же простому гороскопу, они входят в контакт с демонами, с бесами. Я хочу подтвердить это текстом Писания. Когда Павел пишет о вечере Господней, 10 глава 1 послания к Коринфянам, он говорит, вот те, кто питаются от идольского жертвенника, они с кем вообще не находятся? С бесами. Я просто покушал пищу, которая была посвящена какому-то, ну, богу там языческому. Через то, что я покушал физическую пищу, я вошел в духовный контакт с бесами. Если я прикоснулся к чему-то нечистому, друзья, я от этого оскверняюсь. И я вхожу в определенные отношения с демонами, с бесами. Они не нейтральны, это не хорошие ребята, с которыми в волейбол нужно сыграть. Это те, которые приходят для того, чтобы уничтожить вас. И мы далее посмотрим, к чему они приводят человека, сильного, здорового мужчину, здесь идет речь о двух людях, во что демоны превращают человека. Я почему на это заостряю внимание, друзья? Это очень серьезное предупреждение Священного Писания. Когда люди начинают заигрывать с какими-то суевериями безобидными, амулетики какие-то носят, знаки демонические. Ну, мне понравился знак, я купил, на цепочку одел. Подожди, ты хоть понимаешь, что этот знак представляет? Понимаешь? Это амулет, понимаешь, за которым что-то стоит. Ты же вообще не с бесом сошел. Вошел. Ты понимаешь, что у тебя контакт с ним. А раз ты с ним общаешься, не звай, пожалуйста, его влияние на тебя будет оказываться. Ты это влияние не сможешь уже даже контролировать. Ты можешь контролировать тогда, когда эту ты цепочку или эту амулетик, вот когда оно висит в магазине, да, или ты хочешь купить, вот ты можешь контролировать еще, да. Ты можешь купить, можешь не купить. Но если ты купил и на себя нацепил, ты не контролируешь то, что в тебе происходит. Почему? Потому что закон демонический вступает в силу. Друзья, я думаю, вы понимаете очень серьезность вот этого положения, с которым мы соприкасаемся. Молодежь, мамочки и папочки, дедушки и бабушки, что вы не покупали своим деткам? Игрушки, одежду. Обращайте внимание на то, что из себя представляет игрушка, какие там знаки. Не заигрывайте, не отдавайте даже неосознанно детей ваших в рабство дьяволу. Оно придет. А почему мой сын наркоман? А почему то, пятое, десятое? Я не говорю, что каждый наркоман только потому, что ему амулет одели. Я говорю о том, что связь прямая. И в чем эта связь? Давайте чуть-чуть дальше обратим внимание. Вы помните, как Библия, мы прочитали эту историю, как она описывает человека, в данном случае двух людей, какие они были внешним видом? Помните? Да нам бы тоже их не хотелось бы увидеть, правда? Ты когда последний раз брился? У тебя брюки хоть есть или нижнее белье? Вы можете представить, да, до какого состояния доводят бесы человека? Его все боятся? Он непонятно на какого-то первобытного человека похож, как иногда выражаются, которого забыли, там вот недавно читал статью, сколько людей забыли на островах, они бедные такие, все обросли, там бриться же нечем. Так послушай, ты понимаешь, на кого ты похож? На кого ты, может быть, похож, если ты сегодня красивенький, в галстучке, при, извините, пожалуйста, хорошем доме, имея хорошую машину, если ты один раз к нечистому прикоснешься, ты понимаешь, во что ты можешь прийти? К чему ты можешь прийти? Вот о чем говорит Писание, вот о чем оно предупреждает. Одержимость никогда на ровном месте не происходит. Никогда абсолютно. Есть определенные причины, по которым человек может стать одержимым. А раз он попадает под власть демонов, сил зла, дьявола, то он, как не имеющий Божью защиту, абсолютно не способен бороться. Его успех в этом случае заключается только в одном. Как вы думаете, в чем? Только в одном. Обращение к Богу. И ничего больше. И никаких усилий, какие бы он ни предпринимал, они будут просто бесполезны. Я никогда это не буду делать. Я больше все, я откажусь, то-то-то. Вот до тех пор, пока ты к защите, которая способна противостоять вот этому демоническому влиянию, не обратишься, ничего абсолютно не поможет. Хотел бы еще одну историю не история, а реальный факт напомнить, который уже как-то звучал на одном из богослужений, когда приходилось, ну, в силу необходимости тоже, поскольку соприкасался с разного рода людьми, живя еще в Союзе, очень много работать, ну, вынужден был это делать с чернокнижием, с черной магией, с белой магией. Мне было интересно, когда соприкоснулся, я имею в виду читал вот информацию, когда после одной книги «Русская народная чернокнижие», в конце приводилось диалог, короткий диалог с одним из ведущих колдунов, магов. Известный российский маг. Ну, его спрашивают, вы имеете силу? Да. Вы гарантируете то, что если вы наведете порчу на кого-то, что это обязательно выполнится в жизни? Знаете, что такое порча? Старший пока не знает, когда вас заклянут, там посыпят порошком, что-то там, разные для этого есть способы. Вы, если вы это сделаете, то есть вы хотите сделать зло человеку через какие-то действия, что-то посыпать, там, подбросить, там, питье какое-то дать, неважно, способов очень много. Вы гарантируете, что ваше действие обязательно будет иметь силу? Да. Скажите, пожалуйста, а если во Вселенной, да, какая-то сила, он прямо говорит, мы общаемся с космосом, он правду говорит, они с космосом общаются. Князь духов, действующих в Поднебесной, они правду говорят. Они правду говорят, откуда они всю эту силу получают. И он говорит, да, и задали вопрос, если сила вообще, которая способна противостоять или сделать то, чтобы ваша порча не состоялась, чтобы вот если вы что-то сделали, оно не имело эффекта. Есть эта сила. Назовите, пожалуйста, силу. Это сила Бог. И он открыто признается, ведущий маг российский открыто признается, что есть сила, которая открыто может противостоять вот этим вот заговариванию всевозможным, порчам. Это Господь. Я всегда привожу этот пример и говорю, какой смысл к суррогату обращаться, какой смысл? Если те, к кому вы обращаетесь и думаете, что вы будете от них иметь защищенность, они сегодня в бессилии говорят, есть тот, кто способен победить. И кто выше нас? Какой смысл к слабому обращаться, не подскажете? Где гарантия? Это же всего лишь на все время какая-то передышка. Друзья, остановитесь. Если кто-то не начинает хотя бы в сознании, внутри заигрывать, нет-нет, да какую-то картинку посмотреть, нет-нет, да иногда взглянуть на гороскоп и сверить, а подходит, не подходит под меня? Друзья, не заигрывайте. Это безобидное, казалось бы, начало приведет вас к тому, что вы будете, возможно, хуже вот этого бесноватого. И цепи для вас нипочем. Попробуйте цепь сегодня разорвать, хотя бы ту, на которую вы собаку цепляете. Не удастся, честное слово. Но когда войдет бес, для вас этого ничего не стоит. Простите, нескромность, пришлось соприкоснуться с одним бесноватым человеком, молодым парнишкой.